Что такое смирение? Смирение – это евангельская добродетель, которая соединяет силы человека воедино миром Христовым. И причем она превыше человеческого постижения. Вот из этого определения сразу нам будет, наверное, понятно, что ничего не понятно. Да? Вот то, что я сказал сейчас, я боюсь, что я сам не смогу повторить, поэтому я и читаю. Тем более, наверное, трудно будет повторить вам, когда вы на слух это воспринимали. Значит, давайте еще раз попытаемся повторить. Это евангельская добродетель. Первое, это вроде бы несложно, да? Добродетель, о которой нам говорится в Евангелии. Вот как она появляется или как она действует? Она соединяет все силы души воедино. Чем соединяет? Миром Христовым. То есть вот опять мы должны иметь понятие о том, что такое мир Христов. Оно в нас опять отсутствует. Опыта присутствия мира Христова в нашем сердце мы не имеем. Что такое силы души? Опять у нас достаточно расплывчатое такое понятие. Если кто-то изучал эту тему, может быть, тот скажет, что в человеке три душевных силы. Эти все три силы сейчас действуют порознь, одна с другой враждуют. Каждая сама по себе. Мало того, самое главное из этих сил, сила словесности, подчинена низшим силам. И поэтому нередко мы с вами ведем себя как животные. Разум помрачается у нас, и мы не можем управлять низшими силами. И вот эти все силы души мир Христов собирает воедино и научает их действовать так, как бы нам надо было. Вот что такое смирение. Причем в конце нам еще с вами добавлено, что смирение непостижимо для человеческого разума. Вот сейчас будем говорить, а сразу должны для себя признать, все равно умом это не постичь. Вот видите как. И ничего об этом не говорить, значит, никогда к этому, никогда это не понять, хотя бы теоретически, никогда к этому не стремиться. Но если не стремиться к этому, значит, не стремиться ко спасению. Нам с вами четко сказано, Бог гордым противится, а вот смиренным дает благодать. Так что если мы не придем ко смирению, значит, автоматически мы остаемся в гордости, пусть даже в каких-то тонких проявлениях гордости. И благодати, спасающей нас, мы никогда не получим. Значит, Царство Небесного в нашем сердце при жизни в виде тени этого Царства мы никогда не обнаружим. Мира Христова никогда в нас не появится. В результате и в конце жизни нам остается надеяться только на одно – на вечную муку, на ад. Поэтому давайте хотя бы для себя попробуем так – обрести хотя бы некоторые теоретические понятия о том, что такое смирение. Теоретические понятия. А потом попробуем сказать, что же нам надо для того, чтобы обретать его, как христианам? Как все-таки его обретать? Какие практические приемы в нашей церкви есть, чтобы обрести смирение? Чему нас учит церковь? Поскольку для ума это непостижимо, и, как говорили святые отцы, удовлетворительно говорить о смирении может только тот, кто имеет в себе благодать Святого Духа. Остальным говорить о смирении невозможно. Вот отнесем себя к таким людям, не имеющим в себе благодати Святого Духа, и признаем честно и искренне, что говорить об этом мы не можем, невозможно об этом говорить нам. Остается только одно. Вспомним евангельское событие, в котором жена хананейская, женщина, обращается ко Господу, чтобы Он помог ей вылечить страдающую ее дочь. А Господь ей что отвечает? Нехорошо, говорит, отбирать пищу у детей и давать кому? Псам. А как она ему отвечает? Ведь крохами с господского стола, ведь и псы питаются. Вот давайте хотя бы в этом отношении себя так и представим. Вот представим себя вот этими псами, которым, может быть, хотя бы крохи достанутся со стола отцов святых, живущих до нас, знающих, что такое смирение не только понаслышке, а имеющих в себе благодать Святого Духа. И вот как крохи, эти теоретические понятия, оставившие нам вот в своих книгах, в своих писаниях, вот давайте попробуем, как все эти крохи собрать. Вот единственное, что мы с вами, на что мы можем сейчас рассчитывать и к чему надо себя, собственно, подвигать. Как же научиться смирению? Христос нам говорит в Евангелии так: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Видите? То есть мы должны научиться от самого Господа Иисуса Христа. Он конкретно совершенно нас призывает научиться от Него кротости и смирению. Два эти понятия вместе собраны. Вот если мы хотим научиться смирению, то должны научиться от кого? От Христа. Непосредственно от Христа. Как мы будем учиться от Христа? Это сразу категорически исключено. Даже понятие смирения не получается у нас без Бога. Нет, да давайте не будем спешить. Значит, как нам все-таки научиться смирению? Он говорит, от меня научитесь. Значит, как научиться? Подождите, непослушание, вот более простой способ. Что надо делать? Где о Христе-то сказано? Ну вот, в Евангелии, вот, вспомнили. Значит, чтобы учиться Христову смирению, нужно читать Евангелие. Нужно изучать Евангелие. Вот такой должен был быть ответ для нас с вами. В Евангелии описывается жизнь Иисуса Христа. Вот это земная жизнь. Описываются те заповеди, которые Он сообщает, и Он же ведь их и исполняет, да? Он же показывает образец их исполнения. Значит, изучая вот эти самые заповеди, помня их и стараясь их исполнять, мы таким образом только можем получить удовлетворительное мнение или какое-то понятие о спасении, о смирении. Если мы с вами каким-то другим образом будем вымышлять себе смирение, помимо Евангелия, это будет заблуждение, категорически однозначно будет заблуждение. Теперь он говорит, научитесь от меня. Он опять не говорит, слушайте мои слова. Он говорит, научитесь от меня. Это значит, мы не только должны прочитать то, что сказано Христом в Евангелии, не только изучить те заповеди в точности, которые Он дал, но мы должны научиться от Него в том случае, если Он, Христос, явится в нас. Должно быть практическое научение. От одной теории далеко, как известно, не уедешь. Нужна практика. И вот этой практикой является единственное присутствие Христа в сердце христианина. И вот научиться мы должны от Христа в том случае, когда Христос воссияет в нашем сердце. Когда Он благодатью Своей коснется нашего сердца, придя к нам, и вот там изнутри сердца научит нас смирению. То есть Его действие, Его благодать, Его сила будут проявляться в человеке. Вот только как можно обрести реально совершенно понятие о смирении и жить со смирением. Вот что означает «научитесь от меня». То есть не просто читайте Евангелие, а приобретите меня в свое сердце. Ведь Христос как говорит, если вы будете во мне, то я буду где? В вас. Вот произойдет такое очень тесное соединение со Христом, если что Христос будет в нашем сердце. Вот только тогда человек станет смиренным. Без Христа, не просто без теоретического изучения, а именно без практического присутствия Христа в сердце христианина, смиренным быть никто не может никак. Можно только изображать себе смирение. Поэтому смирение – это определенное состояние сердца, соответствующее состоянию Христа. Поэтому смирение – это Его качество Христово, это Его свойство, это Его образ мыслей, это Его дела, это Его поступки. Вот где образец смирения, а не в нашем с вами вымысле или в каком-то предположении. Значит, как же достигается смирение? Смирение достигается тем, что сначала человек должен изучить Евангелие. Изучить Евангелие и пытаться исполнять евангельские заповеди. Но давайте себе теперь представим. Вот человек какой-то изучает, скажем, какую-то науку или, например, медицину. Когда он приобрел теоретические понятия, то потом он, естественно, должен приобрести навык определенный, да? Вот этот навык приобретается постепенно. Человек начинает применять вот эти теоретические знания, начинает упражняться в исполнении вот того дела, к которому он стремится. И постепенно душа, упражняясь и упражняясь вот в этом самом деле, она приобретает навык. Причем потом, когда у человека спросят, а как ты научился? Он точно может ответить, как он научился? Чаще всего нет. Человек говорит, вот я делал, пытался. Вдруг раз с какого-то момента начало получаться, да? Замечали за собой когда-нибудь такое? Хозяйка, которая пытается готовить пищу, впервые молодая девица учится, долго у нее может что-то не получаться, вдруг в какой-то момент навык наконец-то стал срабатывать, да? Наконец-то она поняла, что она уже может теперь жарить картошку, так что она и не сырая окажется, и не сгорит. Но вот так же точно и в смирении. Значит, если мы с вами изучаем Евангелие, тщательно, со вниманием изучаем его, и если будем эти заповеди евангельские пытаться исполнять, то со временем душа может приобрести навык. И вот этот навык рано или поздно может обратиться в состояние сердца. И тогда у человека смиренного могут спросить, как ты обрел смирение? А он честно скажет, я не знаю, обрел ли я его. Но то состояние, в котором я сейчас нахожусь, сильно отличается от того, в котором я был раньше. А как это произошло, я понять не могу. Я не могу в точности объяснить, в какой момент, когда, что на какую полку было положено, что к чему прибавлено или убавлено, а состояние новое в человеке появилось, как навык. Вот поэтому смирение приобретается не разумом. Оно ни в одно мгновение может явиться в человеке, а только в процессе регулярного такого упражнения в исполнении евангельских заповедей. Как это происходит? Происходит это очень интересно, как описывают нам учителя. Значит, когда человек старается исполнять заповеди, он что начинает понимать? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас чему? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас нашей немощи. Мы должны очень хорошо помнить вот эти слова, постоянно их помнить. Чем более тщательно мы исполняем заповеди Христовы, тем более мы более и более понимаем, что мы совершенно не способны их исполнять. Если кто-то вот сейчас скажет, что он исполняет заповеди Христовы, то такой человек явно, видимо, оказался в прелести. Чем более откровенно христиане собираются исполнять заповеди, чем более честно и точно их исполнять, тем более и более понимают, что это невозможно. Это невозможно для нас. Для нашей поврежденной ядом греха природы это невозможно. Наш ум отказывается понимать заповедь, отказывается признавать. Сердце исполнение заповеди вообще считает для себя смертью. Потому что в сердце страсти. Страсти противоположно настроены заповедям. Они все влекут ко греху. Любое нарушение заповеди есть грех. Поэтому попытка избавиться от греха, попытка поступать вопреки моему устройству, которое стало моей природой, вот этой греховной, страстной природой стало, попытка поступать вопреки этому означает убить страсти. Но страсти до такой степени пропитали сердце корнями своими, что значит убить собственное сердце получается. Убить, уничтожить себя. Не просто теоретические понятия, а свое ощущение всего происходящего, свои стремления, свои влечения, всякую свою реакцию на все, что я в жизни вижу, слышу, думаю, мечтаю о чем. Все это должно измениться. Поэтому постепенное научение евангельским заповедям должно научать постепенно человека его немощи. И вот когда человек будет стараться так жить, тогда он рано или поздно поймет свою греховность, поймет греховность всего человечества, членом которого он является. Первородный грех убил всех. И рано или поздно человек должен прийти, христианин, должен прийти к осознанию, что он грешнейший из всех грешников. Вот такое состояние нам предлагается с вами обрести при исполнении Христовых заповедей. Но тут возникает вопрос. Если человек начинает старательно исполнять заповеди, он постепенно как бы упражняется в этом деле, он обретает какой-то навык, тогда у него формируются в сердце добродетели, противоположные страстям. Тогда как он может считать себя грешником? Так? Вот не удивляет такое состояние, которое вот сейчас мы описали? Значит, в борьбе за заповеди, против греха, против страстей, постепенно приобретая навык в исполнении заповедей, у человека должны формироваться естественным образом добродетели, противоположные страстям. Но как он тогда будет считать себя грешником, если добродетели будут видны? Вот как это происходит? Или это несовместимо, тогда, значит, опять мы не обретем смирение. Значит, он праведник, да? Значит, как он будет исполнять заповеди, если он видит постоянно свои добродетели, грешником себя считать не может, значит, праведником себя будет считать, значит, Бога с ним не будет, значит, заповеди исполнять не может. Ведь без Бога мы не можем опять ничего творить, да? И вот здесь вот такой вот тупик для нашего ума, он прямо совершенно неразрешим. А, да. Угу. Вот, видите, еще одно недоумение, еще одно, которое надо рассмотреть. Как так? Быть в радости, если считать себя грешником из всех грешников. То человек как бы себя затаптывает, совершенно уничижает, да, и в то же время нам говорится, радуйтесь всегда. То есть вот эти вот вещи совершенно непонятны для нас. Поэтому, если мы сейчас хоть что-то вот из этого разберем, хоть самую малость, это будет вообще удивительным совершенно явлением. Невозможное для ума, вот будем сейчас пытаться каким-то образом разбирать. Вот как это будет? Если только сам Бог каким-то образом нас вразумит и наставит. Так вот, тогда, когда человек замечает свои добрые дела, когда человек видит свои добродетели, это ошибочное состояние. Оно не является состоянием христианским. Оно не свойственно православному человеку. Вот это вот первая такая угроза, которая ждет, или опасность, которая ждет нас на нашем христианском пути. Когда человек совершает заповеди, совершает добрые дела и добродетели, исходя из своего ума, вот как он их предполагает, исходя из состояния своего сердца, куда влечет его сердце, тогда такой человек не может не замечать этих самых добрых дел. Тогда такой человек обязательно считает их, обязательно учитывает их и записывает как бы себе на память. Такой человек обязательно будет рассказывать о своих добрых делах окружающим людям. Такой человек всегда будет нуждаться в похвале за эти самые добрые дела. Такой человек всегда будет требовать похвалу к себе. А когда не будет получать этой похвалы, будет что делать? Гневаться, он будет раздражаться, он будет обязательно недовольным. Вот это вот состояние ошибочное, в котором мы можем оказаться, оно и называется фарисейством. Вот этим характеризовались как раз фарисеи. Давайте вспомним тот момент, когда фарисей и мытарь в храме находятся. Как говорит фарисей? «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие человеки, блудники, разбойники, воры, хищники и прочие». Или вот как тот, например, мытарь, вот который там стоит, да? А дальше как он о себе говорит? «А я, говорит, молюсь два раза в день, как положено. Что еще делаю? Пощусь, там, как положено опять. Еще что я делаю? Десятину вношу, и не просто десятину вносит, а даже десятину с такой скрупулезностью вносит, что вот мяту собрал на огороде, и ровно десятую часть отделил этой мяты и принес в качестве пожертвования в храм». Вот какая точность. Мы с вами далеко еще до фарисеев, правда ведь, да? Вот нам отдать сейчас десятую часть зарплаты своей, это уже очень трудно, правда? Нам и так не хватает всегда на все. Десятую часть пенсии трудно решиться отдать, нехватка постоянная. Фарисеи были в этом отношении намного выше нас, намного праведней, в кавычках, исполнительней, давайте скажем. И тем не менее, они это делали от своего ума. Тем не менее, они вот эти свои добродетели, они все высчитывали, контролировали, замечали и тем самым превозносились. Оценивая свое состояние как праведное, ошибочно, они из этого состояния судили о других людях. Вот он, не зная вот этого мытаря, который рядом стоит с ним, он говорит, вот, хорошо, что не такой, как те грешники, идет, как этот самый мытарь. Какое счастье. В самом деле он не знает духовное состояние этого мытаря, да? А мытарь ударял себя кулаком по груди и говорил, Боже, милости, будем и грешному, осознавая до глубины сердца своей души, свои грехи, каясь в них, да? Принося сокрушенное сердце Господу, а Господь и говорит, что только сердце сокрушенное и смиренное он не уничижает, остальное ничего не принимает. То есть только одно принимает, покаяние, да? Вот мы в этом и разбираемся. Если наша жизнь проходит без смирения, то какие бы подвиги мы с вами ни совершали, они не угодны Богу, они противны Богу, это вражда против Бога. Мы с вами должны научиться главному христианскому понятию – смирению, и хотя бы пока сейчас теоретически, чтобы вот то, что мы делаем, научились себе оценивать. Не как фарисей, который оценивает себя как самодостаточный, самодовольный человек, при этом превозносится над всеми окружающими, в частности, вот настоящим рядом человеком-мытарем, хвалится своими добродетелями, да? Оценивает их, видит их. И как только кто-то попытался эти добродетели задеть, кто-то попытался ему указать на его неправедность, что фарисей сделал? Что сделали фарисеи? Убили Христа. Кто обличал их, фарисеев? Кто смел против фарисеев что-то сказать? Народ что-нибудь говорил против фарисеев? Нет, категорически. Это был авторитет. Это был непререкаемый для народа авторитет. А и даже так говорили простому народу. Вы во грехах все родившиеся. Что вы слушаете его? Как вы за ним идете? Кто из князей или фарисеев слушает его? Вот в чем был авторитет. Представляете, какая сила авторитета? Они говорят, да кто вообще из нас, фарисеев или князей, слушает Христа или идет за ним? Никто. И вы не смеете за ним ходить. Мы для вас авторитет. Вот видите, какое мнение о себе, какое превозношение. И вот так вот эта ложная праведность, зависть там тоже присутствовала. Вот когда народ все-таки определенной частью идет за Христом, естественно, он отворачивается от фарисеев. Фарисеи пугают, кричат, смотрите, на суд вас всех привлечем за то, что вы не за нами идете, а за Христом. А они все-таки идут за Христом, потому что там тысячи чудес, тысячи исцелений, оздоровлений, оживлений даже и прочие чудеса. И народ идет за Христом, да, мы же видим, там тысячами народ идет, толпами, в разных городах. И поэтому зависть у них, конечно, тоже возникает, что их авторитет при этом очень-очень ущемляется. А самолюбие, которое они в себе воспитали вот этой ложной праведностью, оно никак не может это потерпеть, никак не может это самое, это простить. Так вот, что такое ложное мнение о своей праведности. Вот по этой самой причине появляются праведники, которые не принимают Христа. Вот те самые фарисеи считали себя праведниками. Христа они не могли принять. Мало того, они возненавидели Христа. Христос как спаситель мира им оказался не нужен, так? Не нужен. Жертва искупительная была не нужна для них. Они же праведники, они же спасены. Если они исповедуют, вот это уже говорится о нас, если мы сейчас и исповедуем Христа, то холодным исповеданием или мертвым исповеданием, мы в действительности не можем возопить «Господи, спаси!». Если мы говорим, то холодно, совершенно безразлично, вот таким совершенно таким тупым произношением, безразличным произношением «Господи, спаси!», как бы чуть не приказ даем Богу. А в самом деле возопить, вознуждаться в Искупителе, во Спасителе во Христе по-настоящему мы не можем, потому что действительной погибели своей не осознаем, до конца ее не осознаем. Почему? Потому что во многом признаем себя праведниками, потому что большую часть своих грехов не видим и распознать не можем, потому что добрые свои дела считаем добродетелями, считаем это своим достоинством. Вот в этом бывает наша очень серьезная опасность. Это касается именно наших сегодняшних. Исповедовать Христа не холодным поверхностным исповедованием, а искренне, от всего сердца и всем умом своим, и всем помышлением. И совершенно противоположные последствия бывают тогда, когда человек исполняет евангельские заповеди. То есть не от своего ума, не по влечению сердца совершает добрые дела, а когда начинает делать добрые дела в соответствии с заповедями Христовыми, строго по Евангелию. Вот тогда состояние этого человека, такого христианина, будет противоположным тому, чем мы сейчас с вами описали, как бывает у ложных праведников. Что здесь происходит? Когда человек начинает себя контролировать регулярно и четко по заповедям, он видит, что весь он человек своими помышлениями и влечениями сердца постоянно клонится к греху, постоянно уклоняется от исполнения заповедей. Человек начинает понимать, что он находится во вражде против этих заповедей, что его сердцу противны заповеди. И такой человек, если честно себя посмотрит, признает себя врагом Божьим. Вот какое состояние должно быть у нас, если внимательно посмотрим на заповеди. Если увидим, что никакую из них мы даже не пытаемся исполнять. Любая попытка исполнения заповеди сейчас, вот для нас с вами, является осквернением заповеди. Мы не можем ее в чистоте исполнить. Мы только уродуем ее, искажаем ее. А то, что своим умом так пытаемся объяснить заповеди, что нам их легко становится исполнять. Для себя находим оправдание. Вот поэтому-то нам вот сейчас мы и пытаемся об этом говорить. Сразу это почувствовать действительно невозможно. Но в меру того, как человек возьмет себе в руководство в жизни заповеди Христовы, он будет осознавать это и понимать. Если мы без заповеди будем это делать, мы так никогда и не поймем, насколько мы оторвались от спасения, насколько мы далеки от Бога, насколько наше сердце, нашему сердцу противны заповеди. Мы так и не осознаем этого, не ощутим и не осмыслим, пока не поставим их перед глазами. Пока не будем ежедневно читать Евангелие, пока не будем помнить заповеди и понимать их духовное содержание, не научимся, то заповеди соблюдать для нас будет и неинтересно, и неважно, и непонятно, и не нужно. Как только поставим их себе как руководство в жизни, так сразу же поймем, насколько мы от них далеки, насколько они тяжелы, насколько невозможны для нашего исполнения, насколько все мы противоречим заповедям, все мы против заповедей, против Бога, и сердце, и ум, и телу нашему не хочется это все. Вот заповеди действительно нам даны для спасения, но мы спасемся только тогда, когда будем стремиться их исполнять. Если не делаем попытки исполнять, не увидим противоречия заповедям в себе, не увидим своей греховности и не сможем искренне от всего сердца возопить: «Господи, спаси! Я же уже вообще враг Твой! Я же уже вообще ни одной заповеди исполнить-то не могу! Наконец, я должен это осознать, что вся моя жизнь, к горькому сожалению, вражда против Бога, вся моя жизнь — нарушение заповедей, вся моя жизнь — грех. Ну-ка давайте вот сейчас по заповедям проверим свою предыдущую жизнь». Да даже сегодняшний день, если мы внимательны, в один день трудно заметить. Давайте в прошлой жизни вспомним такие поступки, скверные поступки, которые были грубым нарушением заповедей. Если мы будем тщательно разбирать свою жизнь, то мы увидим, что это непрерывная цепь грехов, непрерывная цепь нарушений заповедей евангельских. И вот когда мы увидим весь этот ужас своих грехов, когда мы увидим эту огромную гору, которая свалилась на нас и придавила, сквозь которую никак не видно Бога, невозможно разглядеть Бога, это тьма, кромешная тьма, в которой мы с вами оказались, вот тогда только мы искренне можем возопить из глубины сердца, что нам нужен Спаситель, что нам нужен Христос, что нам нужна Его Церковь, нужно непрестанное покаяние, нужен плач сердца, чтобы помыть сердце вот от этой бездны греховной. И нужно обязательно причастие, без которого очищение сердца, преобразование сердца невозможно, но только при правильном покаянии. Вот правильно, сейчас только дальше этот вопрос будет. Правильно все. Вот дальше естественным образом надо будет спросить: ну как же так? Как так увидеть в себе такую бездну греха и не впасть в отчаяние? Не ведет ли это христианина в отчаяние, не приведет ли это нас к унынию? И не получится ли так, что все христиане отпадут от церкви, отпадут от Христа? Так вот, при правильном понятии этого не должно произойти. Вот именно если мы так будем жить, что пытаться исполнять заповеди, руководствоваться ими, замечать постоянные огрехи против заповедей, постоянные нарушения заповедей, это должно привести нас к покаянию, к сокрушению сердца. И именно так рождаются истинные христиане. Другого пути стать христианином не существует. И поэтому не в отчаянии мы должны впадать, а в сокрушение сердца, в покаянии. Мы должны признать свою немощь. Мы должны осознать, что мы тварь, творение. Мы должны осознать, что Творец – Бог. Что мы не всемогущие, мы не всесильны. Мы не творцы своей судьбы. А Творец – единственный Бог. И Он управляет миром. В Его руках моя жизнь. Он – источник жизни, Он – источник благости. И нет этого источника во мне. Я должен ощутить полную свою немощь, реальное свое состояние, которое есть. Не только такое, которое было в раю у человека, а то, которое сейчас в нас. Состояние повреждения ядом греха, состояние вечной смерти, в которой я нахожусь, состояние рабства сатане. Только так может быть начало смирения, только отсюда может родиться покаяние. Любое малейшее превозношение, любая достаточность себе, как я думаю, что, а может и не обязательно ничего делать, может и строгие посты – это вымысел. Может быть, уж не надо так себя уничижать, гонять постоянно на исповедь себя. Да зачем уж так себя контролировать, ну, каждую минуту, каждый час, каждый день? Ну зачем это все? Нередко можно слышать от нас с вами, что, ну вот, причастие вообще – это трудное дело. Я буду причащаться раз в месяц. Вот вы можете причащаться, в качестве упрека говорят, раз в неделю, ну и причащайтесь. А я буду раз в месяц. А второй говорит: а я раз в полгода себе решил. Мне это очень трудно – готовиться, следить за собой. А знаете, потом еще после причастия искушения всякие случаются. И вот такое убеждение рождается от праведности. Если и я существо праведное, мне не нужен Христос, мне не нужен Спаситель. Да Господь и говорит: я пришел в мир не к праведникам, а к кому? Вот так вот. Не приидох в мир праведники призвати, не приидох в мир праведники призвати, но грешники на покаяние. И вот только тогда нам нужен будет Христос. Только тогда мы примем Его как своего Спасителя и Искупителя, когда твердо, окончательно осознаем себя грешниками, когда точно увидим, что все заповеди невозможны для нашего исполнения, что мы постоянно их нарушаем практически во всем. И вот эта цепь грехов непрерывно тянется всю мою жизнь. И так и ведет меня тяжелая, тяжелая длинная цепь, привязала меня к дну ада. Спаситель мне совершенно необходим. Без него никакого спасения невозможно. Прощение грехов без Христа невозможно. Изменение сердца невозможно. Давайте теперь искать, чему радоваться. Значит, если мы с вами осознаем все-таки, какие мы тяжкие грешники, тогда радоваться нужно прежде всего тому, что для нас пришел Христос в мир. Небеса преклонились. Бог, оставив небо, сошел на землю. Оставив небо, условно, конечно, говорится. Отец послал своего Сына, чтобы спасти человеческий род. Что в этом проявляется? Бесконечная любовь Божия к человеческому роду. Чтобы Бог не отвернулся от нас, вот от этих тяжких грешников, какие мы есть в самом деле, если мы себя такими увидим. Чтобы Бог есть бесконечная любовь, преизбыточествующая любовь, и послал Сына своего в мир, чтобы спасти мир. И не просто спасти таким образом, чтобы научить нас, как жить. Или провести вот такое занятие, чтобы мы записали заповеди и удалился бы обратно на небеса. Не так Он пришел в мир. Он пришел в мир в образе человеческом, в образе твари. Смотрите, какое уничижение, какое оскорбление для Бога, Творца, стать собственной тварью. Причем состояние принял не такое, которое было у человека в раю, у твари в раю, а такое, которое стало после грехопадения, особое оскорбление, унижение Творца. Он живет среди людей, не появляясь сразу в возрасте, скажем, 30 лет, а с младенчества, рождаясь, как и все люди рождаются, претерпевает всякие скорби, беды, неприятности, которые есть в жизни у любого человека. После этого, дав заповеди, научив нас исполнять их, показав их исполнение как образец,